Евгений Поздеев. Чхунгу-Дон. Глава 1. Ай. Рассвет застал узкие переулки между приземистыми домами, ханоками, с их характерными изогнутыми черепичными крышами, кива. Солнечный свет цеплялся за потрескавшуюся плитку и побеленные стены, кое-где осыпавшиеся, обнажая кирпичную кладку. Между этими старыми домами, словно зубы в кривом ряду, торчали трех- и четырехэтажные бетонные коробки, построенные в 70-80-е, их фасады покрывали пятна сырости и паутина трещин. Из динамика на столбе у районной управы полилась ритмичная музыка для утренней зарядки. Горстка пожилых людей в поношенных спортивных костюмах собралась на расчищенном пятачке перед старым ханоком, их движения были отработаны до автоматизма. Дверь одной из бетонных коробок распахнулась, выпустив троих непальских рабочих в оранжевых жилетах. Они быстро, почти бегом, двинулись по неровной брусчатке, огибая мусорные пакеты, выставленные перед воротами ханоков. Их тихий разговор на родном языке был единственным звуком, не вписывающимся в утреннюю рутину. Ржавая металлическая дверь кафе «Слагбру» со скрипом открылась. Чхве Минхо, владелец, в накинутом на плечи пиджаке, вынес черный мешок и швырнул его в переполненный контейнер. Он зевнул, потер виски и потянулся к пачке сигарет. Напротив, Ким Акран, владелица прачечной «Чистота», уже отпирала ролету своего заведения, расположенного на первом этаже типовой бетонной трехэтажки. Ее взгляд, быстрый и оценивающий, скользнул по Чхве Минхо, затем по непальцам и, наконец, остановился на стариках. Она мысленно отметила отсутствие старика Пака. В этот момент к ней подошла женщина, соседка с верхнего этажа. «Они», — начала та, понизив голос. Тот человек из корпорации снова приходил вчера вечером. Говорил, что последний срок. «Что мне делать?» Ким Акран, не меняя выражения лица, коротко ответила. «Ничего не подписывай. Скажи, что должна посоветоваться с соседями. Я сегодня соберу женщин». Соседка кивнула с явным облегчением и поспешила прочь. Этот беглый обмен был привычным ритуалом. Ким Акран не занимала официальных постов, но для местных аджума, замужних женщин, часто средних лет, державших на своих плечах и семью, и мелкий бизнес, она была негласным центром. К ее мнению прислушивались, ее совета спрашивали, через нее передавали информацию. Она была тем столбом, вокруг которого оборачивалась локальная сеть слухов, взаимопомощи и иногда сопротивления. Сверху, с балкона одного из ханоков, переделанного под комнату, доносился звук рвоты. Все, включая Ким Акран, сделали вид, что не слышат. Все знали, что сын Ли Джангука снова вчера напился. Чхве Минхо, так и не закурив, развернулся и скрылся в своем кафе. Через минуту из-за двери потянулся запах свежемолотых зерен. Ким Акран занесла в толстую грозбух тетрадь первую запись о приеме белья. Утро в Чхунгу-Доне начиналось. Ай-яй, Гьяну и двое других непальцев замедлили шаг у ржавых ворот заброшенной фабрики Техан Текстиль. Чхунхо, прораб, велел им проверить, нельзя ли стащить несколько оставшихся металлических балок. Ворота были прикрыты, но не заперты на цепь, как обычно. Войдя внутрь, они двинулись вглубь цеха, где гигантские ткацкие станки стояли, как окаменевшие чудовища, покрытые толстым слоем пыли. Именно там, у подножия железной лестницы, ведущий на второй этаж, Гьяну заметил темное пятно. Он подошел ближе, щурясь в полумраке. Пятно оказалось телом мужчины в дешевом костюме, лежащем в неестественной позе, головой под странным углом. Лицо было обращено в сторону, но Гьяну увидел темную полосу засохшей крови на виске. Он резко отшатнулся и что-то выкрикнул на непальском языке. Его товарищи подбежали и замерли. Один из них, самый молодой, поднес руку ко рту, его плечи затряслись. Гьяну заставил себя посмотреть еще раз. Он заметил сломанную дорогую ручку, лежавшую в полуметре от тела, и несколько разбросанных листов бумаги. Его взгляд скользнул по лестнице. На одной из металлических ступенек он различил след, похожий на отпечаток подошвы. Гьяну не знал корейский язык, но понимал несколько ключевых слов. Он вытащил свой старый смартфон и тыкающим движением набрал номер экстренной службы. Когда оператор ответил, Гьяну произнес единственное слово, которое считал нужным и достаточным в этой ситуации. Труп. Услышав на ломаном корейском ключевое слово «труп», оператор экстренной службы мгновенно, без лишних вопросов, переключает вызов на дежурного полицейского. Тот начинает сыпать отрывистыми официальными уточнениями. Адрес? Обстоятельства? Есть ли свидетели? Гьяну, плохо понимая быструю речь и сложные формулировки, лишь бормочет в трубку обрывки фраз «фабрика». В Чхунгу-доне. Мужчина не движется. Он кладет трубку, так и не поняв большинства вопросов, с ощущением, что говорил со стеной.